Глава 11. В третьем классе я сказал однажды директору дерзость, за которую меня едва не исключили из гимназии. На уроке греческого языка, пока учитель что-то объяснял нам, писал на доске, крепко, ловко и с большим от этой ловкости удовольствием, стуча мелом, я вместо того, чтобы слушать его, в сотый раз перечитывал одну из моих любимейших страниц в «Одиссее», о том, как Навзикая поехала со своими служанками на морской берег мыть пряжу. Внезапно в класс вошел директор, имевший привычку ходить по коридорам и заглядывать в дверные стекла, направился прямо ко мне, вырвал у меня из рук книгу и бешено крикнул: «Пошел до конца урока в угол!» Я поднялся и бледнее ответил: «Не кричите на меня и не говорите мне «ты». Я вам не мальчик». В самом деле, мальчиком я уже не был. Я быстро рос душевно и телесно. Я жил теперь уже не одними чувствами. Приобрел некоторое господство над ними, стал разбираться в том, что я вижу и воспринимаю, стал смотреть на окружающее и на переживаемое мной, до известной степени сверху вниз. Нечто подобное я испытал при переходе из детства в отрочество, теперь испытывал с удвоенной силой. И, бродя в праздничные дни с Глебочкой по городу, замечал, что рост мой почти равен росту среднего прохожего, что только моя отроческая худоба, стройность да тонкость и свежесть безусого лица отличают меня от этих прохожих. В начале сентября того года, когда я перешел в четвертый класс, неожиданно захотел вступить со мной в приятельство один из моих товарищей, некто Вадим Лопухин. Как-то на большой перемене он подошел ко мне, взял меня за руку выше локтя и сказал, прямо и пусто глядя мне в глаза: «Послушай, хочешь войти в наш кружок? Мы образовали кружок гимназистов-дворян, чтобы не мешаться больше со всякими Архиповыми и Заусайловыми, понимаешь?» Он был во всех отношениях гораздо старше меня, потому что в каждом классе непременно сидел 2 года. Был уже юношески высок и широк в кости, белокур, светлоглаз, с пробивающимися золотистыми усиками. Чувствовалось, что он уже все знает, все испытал. Чувствовалась его порочность и то, что он весьма доволен ею как признаком хорошего тона и своей взрослости. На переменах он рассеянно и быстро прогуливался в толпе своим барски легким, несколько пружинным и шаркающим шагом, небрежно и развязно подавшись вперед, засунув руки в карманы широких легких панталон, все посвистывая, все поглядывая вокруг с холодным и несколько насмешливым любопытством, подходил, чтобы поболтать только к своим, при встрече с надзирателем кивал ему как знакомому. Я в ту пору уже начал приглядываться к людям, наблюдать за ними. Мои расположения и нерасположения стали определяться и делить людей на известные сорта, из коих некоторые навсегда становились мне ненавистны. Лопухин определенно принадлежал к ненавистным. И все-таки я был польщен, ответил полным согласием насчет кружка, и тогда он предложил мне прийти нынче же вечером в городской сад. «Ты, во-первых, должен поближе сойтись кое с кем из наших», — сказал он. «Во-вторых, я познакомлю тебя с Налей Р. Она еще гимназистка, дочка очень чванных родителей, но уж прошла огонь и воды и медные трубы. Умна как бес, весела как француженка, и может выпить бутылку шампанского без всякой посторонней помощи. А сама аршин ростом и ножка, как у феи. Понимаешь?» — сказал он, как всегда, глядя мне в глаза и думая или делая вид, что думает о чем-то другом. И вот тотчас же после этого разговора случилось со мной нечто совершенно необыкновенное. Впервые в жизни я вдруг почувствовал не только влюбленность к той Нале, которую я вообразил себе со слов Лопухина, влюбленность уже совсем не похожую на то мимолетное, легкое, таинственное и прекрасное, что коснулось меня когда-то при взгляде на Сашку, а потом при встрече молодого ростовцева с барышней на гулянье в царский день. Но уже нечто мужское, телесное. Как трепетно ждал я вечера. Вот оно мерещилось мне наконец-то. Что наконец-то? Что именно? Какая-то роковая, как будто уже давно вожделенная грань, через которую, наконец, я должен переступить, жуткий порог какого-то греховного рая. И мне уже казалось, что все это будет, или, по крайней мере, начнется нынче же вечером. Я сходил к парикмахеру, который постриг меня бобриком и, надушив, взодрал этот бобрик сально и пряно вонявший круглой щеткой. Я чуть не час мылся, наряжался и чистился дома, и когда шел в сад, чувствовал, как у меня леденеют руки и огнем пылают уши. В саду опять играла музыка, сыпал прохладной пылью высокий раскидистый фонтан, и с какой-то женственной роскошью пахло цветами в бодром и студеном воздухе багряного осеннего заката. Но народу было мало, отчего мне еще стыднее было ходить отдельно от прочих на виду у всех в этом избранном кружке дворян-гимназистов и поддерживать с ними какой-то особый дворянский разговор. Как вдруг меня словно ударило что-то. По аллее, навстречу нам, быстро шла мелкими шажками с тросточкой в руках маленькая женщина-девочка. Очень ладно сложенная, очень изящная и просто одета. Когда она быстро подошла к нам и, приветливо играя агатовыми глазами, свободно и крепко пожала нам руки своей маленькой ручкой в узкой черной перчатке, быстро заговорила и засмеялась, раза два мельком, но любопытно взглянув на меня. Я впервые в жизни так живо и чувственно ощутил все то особенное и ужасное, что есть в женских смеющихся губах, в детском звуке женского голоса, в округлости женских плечей, в тонкости женской талии, в том непередаваемом, что есть даже в женской щиколке, что не мог вымолвить ни слова. «Образуйте его нам немножко, Наля», — сказал Лопухин, спокойно и развязно кивая на меня и так бесстыдно, многозначительно на что-то намекая, что у меня холодной мелкой дрожью задрожало внутри, и чуть не стукнули зубы. К счастью, Наля через несколько дней уехала в губернский город. Неожиданно умер ее дядя, наш вице-губернатор. К счастью, и из кружка ничего не вышло. К тому же вскоре случилось у нас в семье огромное событие. Арестовали брата Георгия.